Зачем тюленям усы? Почему в викторианской Англии женщинам советовали путешествовать с булавкой во рту? Как пиво помогло в изобретении газировки? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник эрудита».
Продолжаем нашу сегодняшнюю новогоднюю беседу. Разговариваем мы о природе праздников и делаем это в приятной компании доцента Московской педагогической академии, хотел сказать. Но нет, Московский педагогический государственный университет называется этот вуз. Кандидат филологических наук, как раз-таки оттуда Елена Бучкина у нас сегодня в студии. Еще раз приветствую. Елена, мне показалось, что про елки незавершенные. Остался спич.
Да, я хотела рассказать такой интересный факт, потому что только что я сказала, что традиция празднования Нового года в доме вместе с елкой, она сложилась вот уже начиная с 20-х годов и полностью вошла в русский быт в 1840-е уже годы, когда и, например, щелкунчик был переведен на русский язык в 1839 году. И вот там очень важную роль занимает изображение как раз рождественской елки. И в это же время елка Андерсена была переведена, и вот они уже вошли в такой русский городской все-таки, не сельский быт. Интересно, что традицию связать Новый год с елкой пытался Петр I установить тоже в 1699 году. Он повелел в различные общественные места украшать при помощи еловых веток, либо елок, так как это тоже было принято в Германии, то, что он видел и хотел перенести на русскую почву. Вот. Но очень интересно, что традиция эта быстро забылась, но единственным таким культурным заведением, которое этой традиции продолжало придерживаться, были кабаки. И очень долгое время именно елка, стоящая зимой, оказывалась четким маркером кабака, по народным представлениям, и в литературе часто встречаются об этом упоминания. Считается, что выражение «елки-палки», оно как раз связано с этим, пошло от этого. Вот еще интересно, что Петр не пытался при этом ввести елку именно в домашний быт. То есть он как раз ее пытался ввести в украшение различных общественных пространств. Да, поэтому это была уже немножко не та елка, которая потом во времена Николая I стала такой частью наших новогодних культурных практик.
Угу. Давайте сейчас в более таком широком масштабе о праздниках поговорим совершенно разнообразных, потому что, в принципе, любая революция, например, она же тоже за собой рождает какие-то новые праздники, новые даты. И как пример, вот в советское время, 7 ноября, всем понятный, известный праздник, как праздновать, что делать, демонстрации, массовые шествия, какие лозунги кричать, в общем-то, как отмечать, всем все ясно. Теперь у нас существует праздник 4 ноября. Как праздновать до конца, пока непонятно. То есть традиции не сложилась, она не укоренилась. Есть зарубежные праздники, которые активно заимствуются, которые приходят в нашу культуру из других. Например, Хэллоуин из таких самых, наверное, значимых. Ну, может быть, там День Святого Патрика. Не настолько он распространен, но тем не менее за разнообразием различных питейных заведений ирландских и он тоже приобретает свое значение. Так вот, как их праздновать, очень понятно, потому что давно уже это все отработано в западной культуре. Так вот, хотелось бы понять, за счет чего праздники приживаются? Вот появляется новый праздник. Для него обязательно нужна красивая легенда, чтобы он прижился. Как его интегрировать в общество?
Ответ на этот вопрос нам может дать семиотика культуры. Потому что с точки зрения семиотики культуры, в каждом явлении, чтобы оно было значимым, должно быть два пласта: план выражения и план содержания. Да, то есть план содержания — это какое-то глубокое символическое значение праздника. У многих западных праздников оно как раз очень понятно, очень прозрачно. Если, например, взять День Святого Валентина, то понятно, что тема любви. А если брать, например, День всех святых, Хэллоуин, да, то это древний кельтский праздник Самайн, это как раз праздник урожая, да, и подведение итогов в связи с этим, отсюда там тыквы берутся и так далее. Вот праздник урожая, и дни становятся короче, да, начинается такое страшное время года, и обязательно нужно защититься от нечистой силы. Что касается, да, второй важной составляющей, это план выражения. То есть у нас как раз должны быть какие-то праздничные атрибуты, которые должны осуществлять такое вот четкое соответствие между планом выражения и планом содержания. Ну, например, Новый год — это семейный праздник. Вот принято семьей наряжать елку, семьей дарить подарки. А день Святого Валентина, да, день связанный с любовью. Ну, вот принято писать валентинки, дарить какие-то подарки тоже с сердечками и прочее. Здесь такая четкая, понятная связь между внешним и между внутренним. Поэтому если у праздника такое есть, он, конечно, с большей вероятностью приживется. В этом смысле 7 ноября тоже очень хороший пример, потому что значение праздника было понятно для советских людей, и у него как раз вот эта вот атрибутивная часть с демонстрациями, лозунгами, красными там флагами.
Полотнищами.
Да, полотнищами, да, и так далее. Она была такой очень четкой, очень понятной. И что касается 4 ноября, то получается, что у нас в этом смысле такой праздник, во-первых, без внутреннего содержания, да, потому что, да, это День народного единства, но что такое народное единство? Это все-таки некая абстракция. И непонятно, что именно мы хотим выразить, и непонятно, как мы это выражаем, потому что у нас нет для этого дня какой-то созданной праздничной атрибутики, которую человек мог бы взять и внедрять в свой быт. Вот отсюда получается, что, да, поэтому праздник такой непопулярный. Да, то есть он пустой с обеих сторон. У него нет ни внутреннего содержания, ни каких-то вот этих внешних атрибутов, которые мы могли бы использовать.
Да, ну вроде как дата выбрана не случайно. Нас, в общем-то, переносят во времена Минина Пожарского, польская интервенция, изгнание, в общем-то, всех иностранных господ, которые пытались вмешиваться в наши дела политические. Но это же дата достаточно давняя. Вот, может быть, еще вот этот разрыв временной как-то влияет. То есть, если, например, мы берем День Победы, есть родители, есть прародители, которые, в общем-то, передают всю эту память из уст в уста, то со времен смуты, мне кажется, уже мало что передается из уст в уста.
Я думаю, скорее здесь важный момент, что, во-первых, все очень четко понимают, что дата 4 ноября была выбрана, чтобы отвлечь внимание всех от привычной уже даты 7 ноября. Да, и люди, конечно, это очень четко ощущают. Во-вторых, все-таки именно 4 ноября, как мы знаем, это день, когда в плане освобождения Москвы от интервентов не произошло ничего. Да, то есть именно в этот день никаких важных, значимых событий не было. Да, почему 4? Опять же, чтобы отвлечь внимание от 7-го. Поэтому я думаю, что дело здесь не в давности традиции. Да, пожалуйста, посмотрите на праздники, очень многие, например, религиозные, иудейские, связанные там с исходом из Египта, с еще какими-то важными событиями. Они же продолжают поддерживаться в народной памяти. И какие-то религиозные праздники, понятно, что для православного до сих пор остается актуальным то, что, да, Рождество — это день рождения Христа и так далее, хотя это было очень давно. Я думаю, что дело тут не во временном промежутке как таковом, да, а в том, что нужно брать какое-то очень важное событие и четко очень проартикулировать, что оно должно для нас значить. Да, то есть если это концепт патриотизма, то что конкретно он должен включать и как мы это должны выражать? А пока мы это не сделаем, у нас полноценного праздника и не получится.
Угу. Окей, раз все-таки мы беседуем в Новый год, длинные праздники, это хорошо или плохо? Не наступает ли перенасыщение вот этим ощущением праздника у человека? Все-таки, наверное, это что-то такое должно быть, может быть, краткосрочное? Или все-таки эффективнее действительно праздник усваивается, когда это там, ну, день-два, все ясно, понятно, есть атрибуты, есть там традиции, а когда это целая неделя, ты уже, в общем-то, и теряешься, выбиваешься из рабочего ритма, и уже как бы под конец не знаешь, как себя вести.
Дело в том, что нет какого-то такого психологического или культурного закона, сколько дней должен длиться праздник, чтобы человеку было комфортно его отмечать. Как раз очень многие древние праздники длились долго. Вот Месопотамский Новый год, про который мы вспоминали, длился 10 дней. Китайский Новый год длится 15 дней. Многие, действительно, те же Сатурналии продолжались очень длительное количество времени. В общем-то, наша вся вот эта вот рождественская обрядность, она связана с длительным промежутком времени, да, до крещения продолжаются какие-то связанные с этим атрибуты. А здесь скорее важно то, как мне кажется, что в рамках современной массовой культуры мы очень сильно все друг от друга оторваны, и мы не всегда понимаем, чем этот праздник можно наполнить. Потому что кто-то может на неделю уехать на Куршавель, у него как раз жизнь будет в это время наполнена событиями, да, а у кого-то нет средств, возможностей и так далее, и он как раз ощущает какой-то такой вот экзистенциальное свое одиночество, не понимает, чем эти дни наполнить, да, что делать, когда работы нет и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь скорее связано с тем, что у нас нет таких вот четких ритуалов, которые мы к каждому дню праздника могли бы привязать.
Угу. Как, например, масленичная
неделя. Да, да, да. Вот это, да, как раз очень хороший пример, что там каждый день четко прописано, к кому нужно ходить в этот день, угу. да, и так далее. Поэтому, ну, может быть, здесь можно посоветовать создать какие-то свои праздничные, там, свою семейную обрядность, потому что обрядность бывает не только календарная, она бывает и семейная. Да, и как-то для своей семьи решить, что можно сделать в эти дни. Можно, допустим, съездить в замечательный Клинский музей елочной игрушки, много нового узнать и заодно по замечательному подмосковному городу Клину погулять. Там есть еще музей Гайдара, музей Чайковского и так далее. То есть какие-то такие места, в которые ты не успевал съездить, например, успеть съездить в ближнее, да, успеть съездить именно в это время или сходить кому-то, кому долго не успевал. То есть главное для себя это как-то продумать, зафиксировать, чтобы время было наполнено как раз не ничего не деланием, да, а чем-то более продуктивным, что может придать силы на следующий год.
Угу. Спасибо большое, Елена Александровна, то, что пришли к нам сегодня в такой день. Смогли, в общем-то.
Спасибо вам за интересный разговор.
Да, еще раз мы поздравляем всех слушателей с Новым годом и напоминаю то, что о праздниках мы сегодня беседовали с доцентом Московского педагогического государственного университета, с кандидатом филологических наук Еленой Бучкиной. Благодарю.
Спасибо.